Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Игнатии Брянчанинове, епископе Кавказском. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Августина о времени. Ну вот мы в прошлой передаче говорили, что Августин во многом опирается на Платона. Но ведь Платон же дал замечательное определение понятия времени. Время — это движущийся, то есть подвижный образ вечности.
Ну, я бы здесь при всем моем огромнейшем уважении к Платону все-таки не назвал бы это определением. Это скорее некоторое образное выражение. Это глубокая фраза, которую и сейчас философы пытаются понять, но назвать это определением, наверное, не стоит. Движущийся образ вечности. Нет, понятия времени здесь я не ощущаю. Это скорее характеристика времени. Как возникает время? Время возникает из вечности. Но что такое время? Здесь Платон не объясняет. А вот Августин пытается понять именно, что такое время. Для Августина тоже понятно, что время сотворено вечным, неизменным Богом, поэтому время является в какой-то степени действительно движущимся образом вечности. Но что такое время? И Августин идет последовательно и начинает, можно сказать, с самых очевидных вещей. Что такое время? Из чего оно состоит? Это понятно для всех. Время состоит из прошлого, настоящего и будущего. Что такое прошлое, настоящее и будущее? Что такое будущее? Это будущий год, а настоящее – это настоящий год. Нет, продолжает Августин, ведь год тоже делится на месяцы. Поэтому настоящее – это может быть настоящим месяцем. Но и здесь он не удовлетворяется. И говорит, ведь месяц состоит из дней. Настоящий день, настоящий час, настоящая минута. Даже в настоящей минуте есть будущая секунда и прошедшая секунда. Так что же такое настоящее, прошлое и будущее? Оказывается, что в такой попытке понять, что же такое прошлое, настоящее и будущее, Августин приходит к выводу, что настоящего-то нет.
Потому что настоящее, оно все время ускользает от нас, превращаясь в прошлое.
Да, вот оно, настоящее, вот оно, мгновение, которое только что было, его уже нет. Есть настоящее, но оно какое-то текучее, изменчивое, исчезающее. А прошлое? А прошлого тоже нет. Его уже нет. А будущее? А будущего еще нет. Так что же такое время, которое состоит из того, чего нет? Будущего еще нет, прошлого уже нет. Есть только настоящее, которое постоянно ускользает, постоянно убегает от человека. Но при этом человек всегда живет в настоящем. Всегда только настоящее для него является действительно реальным фактом его существования.
То есть мы приходим в какой-то временной точке настоящего?
Да, мы существуем во временной движущейся точке, для которой и будущее, и прошлое являются какими-то проекциями из этой точки. Ведь будущее для нас — это что? Это всегда ожидание чего-то. А прошлое? А прошлое — это память о чем-то. Время, оказывается, приходит к выводу Августин, существует не как характеристика какого-то материального чувственного мира, который можно, что называется, потрогать, увидеть глазами, а характеристика изменчивости нашей души. Время как воспоминание и время как ожидание, то есть прошлое — это воспоминание, будущее — это ожидание, и настоящее, которое мы только лишь и можем воспринимать непосредственно.
То есть, получается, время — это некий субъективизм, оно существует только в нашей душе?
Вот для Августина это проблема. Понимаете, ну как может Августин сделать вывод о том, что время субъективно? Как может сделать этот вывод христианин, убежденный, что несколько столетий назад на землю пришел Христос, который сотворил много веков назад мир, в котором мы живем, рождаемся и существуем? Ну, как христианин может субъективизировать время? А с другой стороны, как философ, он приходит к выводу, что время существует только в душе. То есть мы видим, что философское исследование вопроса приводит Августина к еще большим проблемам. Время для Августина становится психологической категорией. Будущее — это мое ожидание, прошлое — это мое воспоминание, настоящее — это мое переживание. Или, как говорит Августин, будущее — это настоящее будущего, прошлое — это настоящее прошлого. Оно всегда существует в настоящем, в моем переживании, ожидании, воспоминании. Но, тем не менее, Августин прекрасно понимает, что время существует независимо. Мы существуем, мы живем во времени, мы измеряем время. Это тоже проблема.
Измеряем-то тоже мы субъективно? Ведь один и тот же промежуток времени для одного длится очень быстро, для другого он может длиться бесконечно долго.
Да, и проблеме измерения Августин тоже уделяет серьезное внимание. Проблема измерения времени не менее серьезна, чем проблема существования времени. Ведь Августин помнит, как еще Аристотель, поднимая этот же самый вопрос, ответил, что время — это всегда характеристика изменения, то есть движения. А движение мы воспринимаем как некоторое изменение во времени. Что же первично, движение или время? Аристотель дает ответ – движение. Но не любое, а движение небесных светил. Небесные светила, небесные сферы постоянно, вечно движутся, и образом этого движения является у нас время. Августина такой ответ не устраивает. По Августину все-таки первично время. по Августину даже изменение положения светил на небосводе мы воспринимаем потому, что мы существуем во времени. Время для Августина первично.
То есть, получается, для Августина движение — это не причина, как по Аристотелю, а всего лишь измерительная какая-то система.
Да, потому что у Аристотеля движение было причиной времени. У Августина время не имеет причины вне себя. И поэтому связь движения и времени может быть только в этом плане. При помощи движения мы измеряем время. Движение небесных светил. Солнце перешло с востока на запад, поэтому прошло несколько часов, скажем мы. Так что же получается? Движение есть средство измерения времени. Но Августин и здесь находит противоречие. Ведь как может быть, когда мы при помощи движения, то есть движения материального тела в пространстве, измеряем время? Измерять можно только лишь что-то подобное подобным. Для всего должен существовать какой-то эталон. Метр, килограмм. Существует эталон, с которым я могу сравнить. То есть, если я хочу измерить величину какого-то предмета, скажем, величину своей комнаты, я беру метр, рулетку и прикладываю от начала до конца помещения и измеряю ее длину.
Ну да, а время мы, получается, измеряем расстоянием.
Да, это все равно, что измерять длину при помощи весов. Или силу тока при помощи метра. А со временем ведь все иначе. Во-первых, мы не можем измерять время некоторым эталоном.
Но ведь в повседневной жизни мы время измеряем часами, минутами, секундами.
Но мы сами себе противоречим. Мы измеряем время длиной. Что такое секунда, как таковая, которую мы измеряем? Это часть циферблата, в которой пробежала секундная стрелка. Или физик может сказать, это столько-то там колебаний, которое было совершено при распаде там такого-то атома. Все равно это какая-то характеристика, приходящая из другой системы отсчета. Поэтому в любом случае эталоном времени для нас оказывается пространство. Неважно, является ли это длина пути циферблата или длина волны определенного спектра, все равно это будет пространственная характеристика. Но нельзя время измерять пространством. Так же, как мы же не измеряем пространство временем.
Что же, эталона времени не существует?
А вы представьте себе, что такое эталон времени? Мы должны были бы взять этот эталон времени и наложить его на некоторый временной промежуток. Началом этого временного промежутка будет то, что уже кончилось, оно существует в прошлом, а концом то, чего еще нет, оно существует в будущем. Эталон времени – это же сам должен быть временем. Начала его уже нет, а конца еще нет.
Ну да, получается абсурд. Эталон, имеющий несуществующие границы.
Да, и время оказывается противоречивым. Оно не существует, состоя из прошлого и будущего, и постоянно ускользающего настоящего. Его нельзя измерить, потому что нет равноценного эталона, который можно было бы наложить на время. Так что же такое время? Августин не дает окончательного ответа. Единственное, что он говорит в раздумьях, время — это протяженность души. То есть это некоторая категория, которая не может быть отнесена к миру материальному. Она является категорией мира духовного. Это какая-то аналогия с миром материальным, как в мире материи есть протяженность. И примерно так же в душе существует время, как некоторая протяженность. Августин в этой 11 книге исповеди, я думаю, больше ставит вопросов, чем дает окончательные ответы. Он показывает таинственную природу мира. Вот замечательно вы вспомнили глубокую фразу Платона «Время есть подвижный образ вечности». Августин чуть-чуть приоткрывает проблему времени и тут же видит ее огромную таинственность, как свидетельство того, насколько таинственно все, что причастно божественной природе. Бог творит мир во времени. время каким-то образом причастно божественной вечности. А все, что причастно божественной природе, так же таинственно, как и сам Бог.
Также и душа, которая в нашей жизни находится во временных категориях после смерти, она уже не будет причастна к времени.
Проблема, которую вы поднимаете, она серьезна и сложна. В исповеди Августин эту проблему не ставит. Что будет со временем после окончания нашего мира и так далее. Но некоторым образом он касается этой проблемы в других работах, в частности, в толковании на книгу «Бытия», где Августин, касаясь вопроса сотворения мира более подробно, выдвигает версию, что поскольку вначале был сотворен мир духовный, а потом уже мир материальный, вначале мир ангельский, а затем мир чувственной материи, то, возможно, поскольку время — это характеристика духовного мира, то время возникло вместе с миром, но с миром духовным. Оно существовало еще до сотворения чувственных вещей, существовало в мире ангельском. Так что, возможно, в ангельском мире время есть.
В принципе, это достаточно логично, потому что ведь только один Бог вне времени находится, а ангелы, они изменчивы.
Да, и поэтому существуют во времени. Поэтому логично предположить, что время творится вместе с духовным миром, а материальный мир уже затем накладывается на это существующее время и существует в нем. Кстати говоря, это весьма интересная мысль. И это проблема, которую, между прочим, можно поставить перед любым историком. Как историк изучает прошлое? Как можно познавать то, чего нет? И всякие ссылки на то, что историк изучает на самом деле не прошлое, а изучает исторические свидетельства, существующие в настоящем. Но нет, историк-то по-настоящему изучает все-таки прошлое. И я думаю, что размышления Августина заставляют нас задуматься, а возможно ли история как наука, если прав материалист, если нет времени как той особой духовной субстанции? Тогда история действительно будет изучением просто некоторых материальных артефактов и больше ничего. И никакого проникновения душой в прошлое невозможно. Августин, я думаю, заставляет нас задуматься над феноменом истории и подсказывает, что история как наука возможна только лишь в такой идеалистической, точнее христианской перспективе. При наличии только лишь материи невозможно проникновение разумом в прошлое. Время в данном случае так же исчезает, как исчезло то, что было раньше. И только лишь в духе человек может возвращаться в прошлое и познавать то, что в материальном смысле не существует. Ведь для науки очевидно, что познавать можно только лишь то, что существует. А существует ли прошедшее событие? Только лишь в том случае, если они остаются в каком-то духовном мире. Вот на такие размышления меня наводят вот эти страницы исповеди, очень глубокие страницы, на которых Августин размышляет о феномене времени, о проблеме измерения, существования времени, которое оказывается, с одной стороны, характеристикой духовного мира, в котором существует мир материальный и поэтому существует во времени.
Ну и, конечно, здесь еще раз хочется так напомнить, что проблемы времени уделяли внимание очень немногие философы в истории философии.
Да, из таких же глубоких мыслителей здесь я могу отметить только Канта в XVIII веке, вновь вернувшемуся к проблеме времени, ну и, пожалуй, к Эйнштейну, который совершенно изменил взгляд человечества на природу времени, показал его относительность. В XX веке проблема времени стала одной из наиболее популярных не только в философии. Благодаря Эйнштейну она переходит и в физику, и в математику, и даже в биологию, понятие «биологическое время». И размышления Августина остаются современными для многих философов и до сегодняшнего дня.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим уже более подробно об учении Августина о сотворении мира.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы поговорим о том, как понимает блаженный Августин учение о сотворении мира. Виктор Петрович, а в каких трудах Августина мы можем прочитать о его учении?
Обращает на себя внимание интересный факт. Мы уже говорили о том, что Августин практически не писал экзегетических работ. Работ, в которых Августин толковал бы те или иные страницы Священного Писания, у него практически нет. За исключением первых страниц Библии. Вот эти страницы привлекают внимание блаженного Августина, и о них он говорит в различных своих трудах, например, в таких книгах, как «Исповедь», «О граде Божием», «О Троице», но посвящает этой проблеме и даже две отдельных работы. Это такие работы, как «О книге бытия» и «О книге бытия буквально». В работе «О книге бытия буквально» Августин исследует только лишь шесть дней творения, а другая работа, получившая название «О книге бытия», гораздо большая по объему, и в ней Августин рассматривает не только вопросы креационизма, но исследует и дальнейшие события, которым, как мы знаем, посвящена эта первая книга Священного Писания.
Виктор Петрович, объясните, пожалуйста, значение слова «креационизм».
Слово «креационизм» происходит от латинского слова «креацио» – «творение». Этим термином обозначают учение о сотворении мира Богом.
Надо учитывать то, что в наше время это слово используется несколько в суженном смысле.
Да, под словом «креационизм» сейчас под влиянием некоторых протестантских школ и некоторых православных священников под словом «креационизм» понимается только лишь сотворение мира за шесть дней, за шесть суток. Хотя в этом слове отмечается только лишь один аспект – «креацио», «творение». Как проходило творение мира? За какое время? В этом слове никакого ответа нет. И, как мы увидим сегодня, учение Августина о сотворении мира все-таки шире, чем различные, слишком узкие толкования этого термина.
В прошлый раз мы достаточно подробно рассматривали вопрос, который часто задают люди, желающие ловить христиан. Что делал Бог до того, как Он сотворил мир?
Августин отвечает на этот вопрос честно, просто, не отговариваясь различными шуточками, типа того, что Бог якобы создавал преисподнюю для тех, кто будет задавать подобные вопросы. И в своей исповеди Августин пишет, что вопрос сам по себе глуп. Его нельзя ставить, потому что Бог выше времени. Для Бога нет до и после. Спрашивать, что Бог делал до того, как Он сотворил мир, неправильно, потому что этот вопрос может быть применен только лишь к вещам и предметам, существующим во времени. Бог выше времени, Он вечность. Поэтому, продолжает Августин, творя мир, Бог творит и время. Время – это часть, это свойство тварного мира.
То есть время – неотъемлемая часть мира?
Конечно. Разве мы с вами не согласимся, находясь на высоте современных научных познаний? Мы знаем после Лейбница и Эйнштейна, что пространство и время – это свойство существования нашего мира, и они друг с другом связаны, и время нельзя отрывать от нашего мира. Поэтому можем сказать, что эта концепция который в физике принято связывать с именами Лейбница и Эйнштейна, впервые выдвинута была блаженным Августином. Хотя, если быть более последовательным, эта точка зрения высказывалась и другими богословами, и у Василия Великого в «Беседах на шестоднев» есть, и у Оригена. Правда, не совсем последовательно эта мысль отстаивается. Августин уже однозначно это заявляет.
Это же христианское видение, поэтому понятно, что и святитель Василий, и святые отцы, и блаженный Августин высказывают эту мысль.
Разумеется, и в этом положении, как и во многих других, видно, как наука, современная наука, просто подтверждает правильность христианского учения. Не зная теории относительности, Ориген, святитель Василий, блаженный Августин высказали то, что смог понять лишь Эйнштейн.
Современный ученый, философ удивляется тому факту, что многие древние философы-богословы, не обладая современными техническими средствами, делали такие удивительные открытия, которые, конечно, были бы невозможны, если бы их не вразумлял сам Господь.
Да, я с вами безусловно соглашусь. И таких совпадений, хотя явно что-то не совпадение, а два различных пути к одной истине, путь божественного откровения, которому следовали отцы церкви, и путь научного поиска, по которому шли Лейбниц, Эйнштейн и многие другие великие ученые, это два разных пути к одной истине. И их совпадение для кого-то подтверждает истинность христианства, если он убежден в том, что только наука постигает правду о мире. Для кого-то, может быть, это покажет, что и наука открывает истину.
Виктор Петрович, а вот насколько учение блаженного Августина для нас является образцом, так сказать, путеводной картой того истинно православного, укорененного в святоотеческом мысли учения, на которое действительно можно опираться?
Прежде всего, следует сказать, что сам Августин старается не отходить от книги «Бытия». Не случайно его работа называется «О книге бытия буквально». Он следует не только духу, но и букве Священного Писания, оставаясь верным, прежде всего, в главных догматических положениях о сотворении мира Богом из небытия, а о том, что это сотворение проистекает в течение 6 дней, и каждый термин, каждое слово, каждая фраза подвергается Августином серьезнейшему исследованию. И в каждой из этих фраз Августин находит различные смыслы, часто не отдавая предпочтения какому-нибудь одному, если у него возникает затруднение. Вот здесь Августин старается быть максимально осторожным и максимально корректным, чтобы, не дай Бог, не предложить какого-нибудь ошибочного еретического положения. Поэтому мне лично представляется, что, с одной стороны, Августин здесь действительно сохраняет чистоту христианского учения, а с другой стороны, предлагает нам столько глубоких и интересных мыслей, да и не только нам. Безусловно, за эти 1500 лет эти мысли тщательно обдумывались различными учеными и философами и давали благодатные плоды.
Ну и начнем, конечно, с того, что сотворение мира Августин понимает не как предыдущие философы-язычники.
Конечно же, здесь главным образом речь идет о Платоне, которого Августин считал философом ближе всех, подошедшим к христианскому учению. Но Платон, хотя и говорил о том, что наш мир был сотворен Богом, тем не менее допускал здесь множество оговорок, которые явно никак не совместимы с христианством. Во-первых, учение Платона о сотворении мира подразумевает сотворение из некой хаотичной праматерии, а не из небытия. Ну, конечно, кроме христианина никто не мог признать, что возможно возникновение из небытия. Из ничего ничего не возникает. Это аксиома любого сознания. И, конечно же, античного тоже. Во-вторых, у Платона говорится о сотворении мира неким второстепенным богом,
Демиургом.
Да, богом-ремесленником, в переводе с греческого. Который творит, глядя на вечный образец, на мир идей. Что, опять же, подразумевает, что помимо Бога есть не только материя, но и вечный мир идей, что Августин, как христианин, конечно же, не может признать. И здесь он с Платоном серьезно полемизирует. Августин, конечно же, убежден, что мир творится Богом из небытия. И это небытие присутствует, как бы остается в нашем мире, обеспечивая его несовершенство.
А что значит, что небытие присутствует в нашем мире?
Хорошо, давайте вспомним. Согласно Августину, бытие – это Бог. В данном вопросе Августин находится в русле классической античной философской традиции, ведущей начало еще от Парменида. Бытие обладает свойствами вечности, неизменности, совершенства. Но ведь это и есть Бог. Наш мир, разве он вечен? Да, конечно, он сотворен. Разве он совершенен? Да, конечно, нет, сколько здесь мы видим несовершенства. Разве он неизменен? Да, наши глаза нам показывают, насколько здесь все находится в процессе возникновения и уничтожения. Поэтому наш мир несовершенен. Он не может быть бытием. А почему возможны изменения в нашем мире? Опять же, Августин отвечает на это так же, как Парменид и Платон. Если возможно движение, значит, возможно только лишь в том случае, если небытие каким-то непонятным образом присутствует в нашем мире. Это действительно непонятно. Как непонятно сотворение мира из небытия, так непонятно и присутствие этого небытия в нашем мире. Но для Августина очевидно, что если в нашем мире мы видим несовершенство и изменчивость, то это фактически доказывает, что наш мир сотворен из небытия, которое некоторым образом и присутствует в нашем мире.
Но ведь в прошлый раз, когда мы говорили об учении Августина о времени, мы же говорили, что даже после того, как были сотворены сущности, человек, ангелы, они уже не будут возвращены в небытие, что Бог не для того творит что-либо, чтобы потом придавать это небытию. Или это здесь небытие в каком-то другом смысле?
Я поэтому говорю каким-то непонятным образом. Но, безусловно, сущность человека, ангелов и всех остальных вещей коренится в том, что причастно бытию, в материи, в вещах, а не в небытии, которое в нем присутствует. Безусловно, никто не будет уничтожен. В небытие это не разрешится. Мы не об этом сейчас говорим. Мы просто говорим, что если есть изменчивость, значит, небытие как-то в этом мире присутствует.
Как мы помним, все-таки материя для Платона – это что-то совершенно второстепенное. Материя – это зло, материя – это небытие, и это его мало интересовало.
Да, и в соответствии с этим Платон даже называл Вселенную разукрашенным трупом. То есть сама по себе материя – это труп. Она не способна ни к движению, ни к чему, а дает ей красоту только лишь мировая душа. Космос – это красота. Если можно так сказать, от слова «космос» мы имеем в нашем современном языке две производных – космонавтика и косметика. Вот для античного грека это скорее косметика. Искусство красоты.
Для наших женщин это все понятно будет.
Да, поэтому женщины лучше понимают смысл античного термина «космос». Да, действительно, космос, порядок, красота – на это обращает внимание Платон. Конечно же, Августин и с этим не может согласиться. Из небытия творится материя. То есть уже здесь некоторое несогласие. По Платону материя – это и есть небытие. Августин замечает, материя творится из небытия. Значит, она имеет в себе уже некоторую благую природу, потому что Бог ничего злого творить не может. И поэтому внимание к сотворению мира у Августина все-таки гораздо больше, чем у Платона. Для него Вселенная – это то, что творится благостью Божией, то, что творится по его свободной, благой воле, а Бог не может сотворить ничего плохого, злого, если это зависит только лишь от Его желания.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Августина «Сотворение мира». Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Игнатий Бенчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Бенчанинов, родился 6 февраля 1807 года в родовом имении отца в селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествия по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении сельской жизни. С ранних лет безотчетно влекся он к жизни иноческой. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее, оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние, не только в науках, но и в рисовании и музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств Оленина. Здесь, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с Пушкиным, Батюшковым, Гнедичем, Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлениям. В поисках вечной собственности для вечного человека он постепенно пришел к малоутешительному выводу. Значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего вопроса об истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что предоставленное произвольному толкованию отдельного человека Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению православной веры по Писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное величественное согласие, стали для него ручательством их верности. Дмитрий Бенчанинов посещает богослужение в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот жизни произвело знакомство со старцем Леонидом, впоследствии оптинский иеромонах Лев. Дмитрий Бенчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение света и недовольство своих родителей, в 1827 году уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопатова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 году возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург. По высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его руку полагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года он был хиротонисанва епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни, кончина его последовала в 1867 году, он отдал работе над духовными сочинениями. В судьбе святителя Игнатия и его творений наблюдаем интересную закономерность, признание и глубокое уважение в кругах духовных, святитель Феофан, Оптина и так далее, не связанных с консисториями и оберпрокурором, с одной стороны. С другой – непризнание и забвение со стороны официоза, где церковь воспринималась как одна из сторон национально-государственной идеи. Итог – общецерковное почитание в мировом масштабе, так что диссертации по творениям святителя пишут и в Греции, и в Америке. О том же, что в России в настоящее время это едва ли не самый читаемый духовный писатель XIX века, и говорить излишне. Его бессмертные аскетические опыты, вдохновенная аскетическая проповедь, чудный отечник, тонкие, глубокие письма и все это, умноженное на исключительный литературный дар, навеки останутся востребованным чтением для ищущих подлинной духовной жизни. Святитель искал тишины и умиротворения на земле ради неразвлекаемой молитвы, ради погружения в смирение, ради принесения возлюбленному Господу плодов истинного покаяния, от юности предпочтя убогую келью монаха великолепным дворцам. Его желания обрели благословение Божие, и воздал ему Христос за труды старицею на небесах, а на земле остался бесценный клад аскетических творений, да усвоим его в надежде достигнуть цели, ради которой жил и творил святитель Игнатий – Царство Божие.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Далеко от Венеции». Предупреждал я охотоведа: не зови иностранцев, не принесут они никакого добра. Не послушался. Пристрастие ко всему зарубежному неистребимо в русском народе. И вот стали появляться у нас то шведы, то немцы, то англичане. Мужики высказывали недовольство. Им лицензии на зверя не продают, а иностранцы, знай себе, стреляют и медведя, и лося, и кабана, и вообще все, что под руку попадется. Впрочем, несмотря на это ворчание, внешнеполитическая резвость наших егерей поначалу сходила им с рук вполне благополучно. И вдруг случился конфуз. И отчасти трагически. О нем даже в газетах писали. Хотя, конечно же, весьма кратко. Между тем, как событие это, в силу своей международной важности, достойно более пространного изложения. Приехал как-то итальянец. Дядечка лет 50, по-русски ни слова, известно только, что лицензия у него на медведя. Дело происходило в сентябре, когда медведя бьют на овсах. По весне специально засевают небольшие поля возле самого леса, а то и в лесу. Злак по созреванию не убирают, но караулят на нем медведей, которые любят овес нестерпимо. Дальнейшие условия охоты таковы. Приходят добытчики засветло, в чистой одежке и без всякого курения, потому как запах табачный нормальные существа на дух не переносят. Залезают на заранее заготовленные лабазы, как правило, просто перекладинки, прибитые на развилках деревьев, и бесшумно ждут наступления темноты. Медведи приходят в сумерках, когда человеческий глаз видит уже неважно, и потому стрелки готовы проявлять действие на всякое призрачное шевеление. Поскольку охота эта проводится обычно не в одиночку, завершает ее заранее оговоренным сигналом, который может дать только один человек, старший в команде. Нарушение последнего условия почти неотвратимо приводит к беде. Это знает всякий охотник. Но, тем не менее, оно по временам нарушается. Для чего – неизвестно. Наверное, лишь для того, чтобы подтверждать прискорбную правоту непоколебимой взаимосвязи. На сей раз нарушителем стал многоопытный охотник, сидевший на дереве неподалеку от итальянца. Ему показалось, что медведь шебаршится в кустах у дальнего конца поля. Желая угодить зарубежному дикарю, никогда не видавшему приличных животных, безумец слез с лабаза, поманил соседа, и они краем леса, в три погибели скрючившись, осторожно направились добывать ценный трофей. А на том конце поля никакого трофея не было. Зато сидели их компаньоны, которые открыли, на удивление, меткий огонь по крадущимся фигурам. Вопль, вознесшийся к звездному небу, развеял горячечную радость стрелков. Вышло так, что сам вольнодумец и подпал под карающую десницу. Ранение оказалось сложным и на долгие месяцы приковало его к постели. Что же до веденецкого гостя, то он исчез. Его искали всю ночь, с фарами, фонарями, с криками и беспрерывной пальбой. Искали весь следующий день и следующую ночь. Бесполезно. Милиция обратилась в областной город с просьбой прислать ищейку, а корреспондент местной газеты, человек современных веяний, посетил районного колдуна, чтобы тот указал ему место нахождения пропавшего охотника. «Ушел в астрал», — привычно объяснил экстрасенс, получив требуемую сумму. «Это само собой», — согласился журналист. «Это и дураку ясно. Но на территории какого колхоза?» Дальнейшее объяснение требовало дополнительной оплаты, а кошелек у корреспондента был пуст, что означало плохую карму. И вот, когда местные власти после многочасовых бдений решили уже заявить о пропаже во всеуслышание и попросить у мирового сообщества помощи, случайный водитель привез в больницу незадачливого медвежатника, раненого в самую мягкую часть тела. Поскольку итальянского языка никто в наших краях не знал, подробности происшествия стали известны нам далеко не сразу. Но со временем, когда врачи научились понимать несчастного, вырисовывалась вот какая картина. Получив ранение, итальянец решил, что на них напала знаменитая русская мафия, имевшая целью похищение огнестрельного оружия. Бросился вглубь леса и там залег. Шумные поиски, организованные милицией, он принял за продолжение боя, развязанного все той же мафиозной группировкой, и лежал неподвижно. Когда сражение стихло, стал выбираться. Вышел на какой-то проселок, затаился в кювете и терпеливо ждал. Наконец показался почтовый фургон. Обрадовавшийся итальянец поднялся навстречу машине, но она сразу же остановилась, быстро развернулась и, подпрыгивая на колдобинах, умчалась обратно. Лишь облако пыли долго еще висело в той стороне. Итальянец понял, что он своим видом, окровавленными штанами и карабином в руке, напугал водителя. Возвратился в лес, спрятал карабин в мох и тем же мхом постарался, сколько возможно, оттереть засохшую кровь. Потом вновь выбрался на дорогу. Тут его и подобрал местный житель, отвез в больницу и сдал в руки врачей. Старый хирург велел немедленно делать укол. Раненый закричал: «Эйдс! Эйдс!» Молодой хирург догадался, что тот боится заражения СПИДом. Показали одноразовый шприц, но итальянец кричал, не переставая. «Вали его!» — приказал старый хирург. Молодой, обхватив итальянца за туловище, попытался побороть его. Но итальянец был тоже не промах и сопротивлялся достойно. Пришлось подцепить его за здоровую ногу, но после подножки на пол рухнули оба. Доктор своими объятиями берег его от ушиба. «А теперь садись на него», — приказал старый и кивнул медсестре, стоявшей с поднятым вверх шприцом. После укола итальянец несколько успокоился и правильно сделал. «Эйдс так эйдс. Теперь уж ничего не исправишь». Его подняли на ноги. Обиженно посмотрев на докторов, он вздохнул и спросил про своего комарада. «Да с ним все путем», — успокаивал молодой хирург. «Он на третьем этаже», — указал пальцем на потолок. «В реанимации». Итальянец понял этот жест по-своему. Воздев руки, он прошептал: «О, Мадонна!» и заплакал. Пулю по хирургическим размышлениям решено было не извлекать. Стали просто залечивать рану. А итальянец, понятное дело, нашим лечебным сервисом совершенно не удовлетворен и все время требует консула. Консулу, как положено, доложили. А он отвечает, что дел у него и без нашего гостя полно. И когда он, консул, сумеет выбраться в этакую глушь, неведомо. А раненого туриста, коли он транспортабелен, можно и так, без консула, в столицу отправить. Тут такое началось. Другими делами, значит, есть когда заниматься. А для нашего итальянца времени не находится. Ну, консул, ну, макаронник. И народ бросился на защиту раненого изгоя. Из деревень везли и везли ему клюкву, морожку, грибы, молоко, творог, сало. А уж сколько всяких непереводимых слов было сказано по избам в адрес бесчувственного дипломатического работника. Журналист, наглотавшийся новых веяний, даже дерзнул со страниц районной газеты обратиться к итальянскому МИДу с призывом заменить консула, нарушающего права человека. Чтобы довести до сведения нашего итальянца всю степень общественного негодования, в больницу была делегирована учительница музыки. У них там, у музыкантов, все указания в нотках латинские. Конечно, латынь учат и медики, но старый хирург все перезабыл, а молодой помнил только про неприличное. Подошла музыканша к раненому, сидевшему на кровати, и говорит: «Аллегро, аллегретто, адажио, анданте кантабиле». А он голову на бок наклонил и внимательно-внимательно на нее смотрит. Так делают умные собаки, пытаясь понять человеческую речь. «Модерато!» — продолжает она. Но наш, похоже, латынь либо совсем не проходил, либо учился плохо. Однако смотрит на нее пристально, Неначе голос предков что-то шепчет ему. «Мамон тропо!» Обреченно говорит музыканша. «И вдруг наш повторил!» «Мамон тропо!» «Ура!» — закричал молодой хирург. «Все! Поняли друг друга!» И осекся. «А что оно есть, Манон Тропо?» «Но не очень», — перевела музыканша. «Чего, но не очень?» «Вообще, но не очень. Например, Аллегро, Манон Тропо. Быстро, но не очень». «Ну и чего?» — поинтересовался молодой хирург. «Поговорили, называется». Итальянец тоже загрустил. «Тяжело жить, когда тебя ни одна живая душа не понимает». Впрочем, одна живая душа понимала его. И не только понимала, но даже вполне с ним управлялась. Медсестра, молодая деревенская девушка, легко выводила его из уныния. «Не тушуйся!» — говорила она. «Какие наши годы! Три к носу!» Он начинал улыбаться и тер пальцами нос. Так она его научила. Сестра, в свою очередь, на лету усваивала итальянский. «Манон тропота, руки распускай!» — доносилось иногда из палаты. Прилетел, наконец, злосчастный консул. Тут вдруг наш наотрез отказывается отправляться домой. Консул к главному врачу. Больной находится под воздействием психотропных препаратов. А главный ему, мол, у нас и на бинты средств не хватает, и еду пациентам из дома приносят. Какие там еще препараты? Тот, знай себе, разведка, вербовка. Доктора всем миром пошли к нашему. Ты че, мол, уперся? Через это международный конфликт может произойти. А он сидит на кровати и головой мотает. Тогда медсестра говорит ему: «Манон тропота, выпендривайся!» Он покраснел и шепчет что-то насчет «Аморе». Тут все, и даже консул бестолковый, поняли, что психотропный препарат — это сестричка милосердная. Консул обрадовался, что все так удачно закончилось, хотя, конечно, ему было обидно, что из-за такого по дипломатическим меркам пустячного дела пришлось лететь аж на двух наших самолетах. Да еще предстояло опять двумя рейсами возвращаться. Ну, а жениха повезли в деревню к родителям. Деревенские поначалу смутились, все-таки не русский, и пуля в заду. Но по размышлении сошлись на том, что в семейной жизни это даже вполне допустимо, и стали праздновать сватовство. Уже и итальянец улетел, а они все праздновали и праздновали. Спустя полгода он возвратился, чтобы забрать невесту свою в Венецию. Молодой хирург сказал: «Во, повезло!» А старый посмотрел на него с жалостью.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.